Всем привет, это 73-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы сегодня поговорили про когнитивную психологию и как она связана с программированием. То есть стоит ли надеяться, например, что хорошо выучив алгоритмы, мы станем хорошими программистами? Что такое дальний перенос знаний и почему общий уровень интеллекта не сильно связан с узкими навыками? Этот эпизод построен на темах, рассмотренных в книге «The Programmer's Brain», автор которой опирается на эксперименты в области когнитивной психологии. О паре таких экспериментов мы расскажем в сегодняшнем эпизоде. Приятного прослушивания!
Я тебе хотел рассказать про исследования в когнитивной психологии, которые как раз связаны с программированием. И в когнитивной психологии есть очень интересное и известное исследование. Оно проводилось очень давно, в 60-х годах. Датский психолог и шахматист Де Гроут, он решил проверить, почему одни люди хорошо играют в шахматы, а другие плохо. У него была гипотеза, что отличия состоят в том, что у экспертов лучше память. И чтобы проверить, он решил провести очень простой эксперимент. Участнику показывали какую-то шахматную позицию и просили через какое-то время ее вспомнить.
Ты имеешь в виду, неважно, это был, например, профессиональный шахматист.
Мы заранее знаем, что это эксперт, это не эксперт. Мы каждому показываем шахматную позицию. Ну и очевидно, что эксперты лучше воспроизводили по памяти шахматные позиции. И вроде как это подтверждало гипотезу Де Гроута в том, что отличие между людьми, которые способны хорошо играть в шахматы, и теми, у которых с этим проблемы, как раз в объеме их памяти.
То есть было изначально предположение до того, как эксперимент начался, что память именно...
Что они отличаются по памяти, да.
Необычно, да? Вот, например, мне интуитивно понятно несколько другое, что скорее у тебя не память, а ты какими-то паттернами можешь смотреть на шахматные позиции. Ну, я как вот, можно сказать, бывший игрок в шахматы. То есть ты запоминаешь скорее какие-то позиции, где-то точки напряжения, там, где у тебя фигуры под угрозой находятся, под каким-то давлением, а где они расслабленно находятся.
Ну, у человека, возможно, у которого очень хорошая память на шахматы, он, возможно, проще ему добиваться каких-то больших успехов. И как раз вот эту гипотезу, как я понял, и проверяли. Насколько память определяет, будет ли шахматист успешен или нет.
И какие результаты?
Результаты, самое интересное, что вклад в науку этого Де Гроута состоял не в этом эксперименте, а в том, что он не удовлетворен был результатами вот первого своего эксперимента.
А сколько людей принимало, кстати, участие?
Я не знаю. И он решил перепроверить свою гипотезу.
А первый этот эксперимент он же ставил?
Да, он этим занимался. Но это не важно. Не важно.
И результат первого эксперимента оказался какой?
Результат первого эксперимента в том, что эксперты лучше воспроизводили по памяти шахматные позиции, которые им показывали из реальных партий. И во втором эксперименте он немножко изменил его условия, и за счет этого второго эксперимента он и, можно сказать, прославился. Он решил показывать не позиции из реальных партий, а просто рандомные позиции.
О, хорошие изменения.
Да, и в этот раз оказалось, что одинаково низкие были результаты и у экспертов, и у обычных там шахматистов.
Да-да, это подтверждает скорее вот мою интуитивную гипотезу, что ты запоминаешь, если ты профессиональный игрок в шахматы, ты скорее какими-то паттернами, то есть есть привычные для тебя картины, узоры, можно так сказать, на шахматной доске.
Ну да, и в когнитивной психологии, как я это тоже понимаю, я там небольшой специалист, но как я понимаю, вот у людей...
Мы вообще не специалисты. Важные замечания.
обычно у всех людей примерно одинаковая кратковременная память. Но в этом эксперименте, в первом, я имею в виду, эксперименте, отличие между участниками состояло в том, что у экспертов была в долговременной памяти записана полезная информация, которой они активно пользовались. Вот то, что ты называешь паттерны, вот у них даже название есть для каких-то расстановок фигур.
Да.
И поэтому, когда обычный шахматист, он запоминает партию, он запоминает на уровне каждой фигуры. То есть он запоминает вот эта фигура, здесь стоит, вот эта здесь стоит. И у него очень быстро переполняется кратковременная память. И после четырех элементов ему уже сложно запоминать дальше. То есть четыре фигуры еще просто запомнить, где стоят, а вот большее количество, там происходит когнитивная такая перегрузка. А вот у экспертов, у них вот эта ячейка кратковременной памяти, там она, ее занимает не место, где стоит какая-то отдельная фигура, а целая группа фигур. И поэтому они в первом эксперименте показывали высокие результаты.
Ёж. Боевой ёж.
А я еще посмотрел, похожий эксперимент решили провести над программистами в 80-х годах.
Интересно, как был поставлен эксперимент?
Очень просто. Сеньорам и джунам показывали исходный код из реальной программы и через какое-то время просили воспроизвести этот код. И так же, как и в эксперименте Дэя Гроута, сеньоры лучше воспроизводили, лучше вспоминали, лучше припоминали этот исходный код. Но во второй стадии им показывали тот же самый исходный код, но строчки в нем были, знаешь, рандомно разбросаны по разным местам.
Ну, то есть можно сказать, что это был, в общем-то, случайный какой-то текст.
Это был случайный текст, да. То есть на уровне строчки там все было не случайно, а вот порядок строчек был как бы перемешан. И также, как и с экспериментом Дэя Гроута, и сеньоры, и джуниоры одинаково плохо такой рандомный код запоминали.
То есть мы делаем из этого вывод, из этих двух экспериментов, что память — это не причина там того, что ты хорошо запоминаешь какие-то куски кода, например, или шахматные позиции. Скорее натренированность, да, какая-то?
Ну, вот я все-таки к другим немножко выводам пришел. Мне показалось, что вот есть такая точка зрения, что сеньоры или там опытные программисты, что они отличаются по способностям от других людей. И те люди, которые приходят в профессию, им иногда кажется, что они не смогут добиться таких же результатов, как какие-то там опытные программисты. И многим кажется, что это не для них вообще профессия, знаешь, что она слишком техническая, там надо обладать какими-то сверхспособностями. А на самом деле...
Ну, вот это когда любой новичок смотрит тоже на партию каких-то экспертов, он без комментария,
да,
без глубокого анализа там каждого хода, он даже не понимает там замысел, как правило, а почему там совершен тот или иной ход. То же самое в программировании. То есть у тебя не хватает просто навыка натренированности определенной.
Да, ну я бы сказал, не столько натренированности, как я вот понял, опять же, из этих экспериментов, отличие состоит в долговременной памяти. Просто у экспертов в долговременной памяти находится больше информации. Дело не в том, что они обладают какими-то сверхспособностями или что они натренировали какие-то способности, скорее они отличаются по той информации, которая находится у них в долговременной памяти.
Это более точная формулировка, чем то, что я до этого сказал.
И получается, если ты хочешь добиться тех же там высот, то тебе просто надо много информации перенести в долговременную память, если у тебя ее там нету. Ну, а запись в долговременную память, она просто занимает очень много времени, и, по сути, все сводится к тому, чтобы потратить много времени на изучение какой-то профессии.
Угу.
И для этого не нужно обладать каким-то там высоким, общим уровнем высокого там, какого-то высокого интеллекта.
А чтобы перенести это все эффективно в долговременную память, нужно что? Ну, практика получается.
Да, нужно много, много раз повторять, чтобы из кратковременной, согласно вот когнитивной этой психологии, если ты хочешь из кратковременной перенести информацию в долговременную, то тебе нужно много раз эту информацию повторить. И есть эффективные способы повтора, и есть неэффективные способы, но это, об этом я могу как-нибудь потом рассказать.
Это сильно перекликается с тем, что я недавно смотрел видео на канале NeedCode. Я тут последнее mm-hmm. время как-то увлекся, вместо шахматных задач решаю задачки на LeetCode, и увлекся этой темой. И есть хороший канал NeedCode, и там есть отличное просто вводное видео, которое как раз объясняет это, то, что чтобы эффективно решать вот эти вот алгоритмические задачи, это по большому счету то же самое, что шахматные задачи. Нужно натренироваться, то есть перенести информацию из кратковременной памяти в долговременную, и у тебя просто ты будешь оперировать более такими сложными концепциями.
Автоматически. То есть ты сформируешь своего рода такой автоматизм. Ты не будешь вязнуть в каких-то деталях какого-то алгоритма, а ты скорее будешь прям чувствовать, что вот в этой ситуации подойдет тебе такой-то алгоритм, такой-то инструмент.
Да, то есть это будет легко, непринужденно, само как бы естественно у тебя просто будет возникать решение той или иной задачи. Ты понимаешь, здесь я сделаю сортировку, здесь я с бинарным деревом что-нибудь сделаю, здесь я с помощью стека определенный порядок переборки обеспечу.
Угу. Между прочим, вот второй еще я тебе хотел про второй эксперимент рассказать, и он связан с алгоритмами.
Давай, интересно.
Вообще, это очень такая важнейшая концепция, а именно перенос знаний, вот есть такой термин в когнитивной психологии, и это важнейшая идея, которая используется в образовании. Есть перенос обучения, а есть перенос знаний.
Ты имеешь в виду перенос знаний, когда учитель или какая-то книга должна передать информацию максимально полно, чтобы тот, кто читает или изучает, он как бы воспроизвел эти знания у себя в голове и как-то усвоил их.
Ну, это ты говоришь про припоминание, а перенос – это скорее перенос в другую сферу. То есть мы в школу ходим не для того, чтобы вот, получить знания в школе и только в школе ее использовать во время тестов. Вообще, по идее, смысл школы и вообще смысл образования состоит в том, чтобы ученик смог переносить полученные знания в школе на свою реальную жизнь. То есть знания и вот эти вот... Не только знания нужно переносить, но и подходы, которые он использует при обучении, тоже желательно вот переносить на реальную жизнь. То есть какие-то стратегии решения задач, может быть.
Это ценная мысль.
Да. И как раз вот специалисты в образовании, они много времени потратили и сейчас активно занимаются. Они думают о том, как составить программу таким образом, чтобы ученик смог использовать полученные навыки в реальной жизни. Не только для того, чтобы там пройти тесты, но и в реальной жизни.
Я, кстати, могу сказать, вот со своими детьми я занимаюсь математикой. И вначале, когда у тебя навык не тренирован, решение определенного класса задач, то ребенок тратит очень много времени на его решение. Но впоследствии, когда он нарешивает просто определенный объем однотипных задач, он начинает смотреть на них более абстрактно, что ли. То есть у него появляется некий аппарат, который позволяет ему быстро применять эти решения и переносить их на другие задачи.
Переносы при этом бывают разные. Переносы бывают близкие и дальние. Вот если ты говоришь, что они переносят какие-то навыки, какие-то идеи, подходы к решению одних задач на какие-то другие, но однотипные задачи, это мы говорим про близкий перенос. А есть еще такое понятие, как дальний перенос, когда мы переносим свои знания на какую-то, ну не только знания, а само вот обучение. Я не знаю, как по-русски правильно перевести. Есть а вот transfer of learning и transfer of knowledge. То есть of learning —
это знания и...
Ну да, и как-то обучение.
Обучение.
Ну да, вот именно принципы, какие-то подходы, способы решения задач. Мы можем это переносить еще и на какие-то совершенно другие сферы. Не знаю, из математики, например, в психологию, в общение, не знаю, или в критический анализ информации, которую ты читаешь в интернете.
Ну, вот... это, кстати, требует определенного... Вот интересно, кстати, а что необходимо для дальнего переноса?
Ну, давай я тогда расскажу про это.
Дальний перенос имеет самый такой максимальный потенциал.
Вот давай я тогда расскажу про это исследование. Уже в 80-х годах оно проводилось. Не так, более новое я откопал.
Посвежее.
Да, посвежее. Психолог Соломон, у него такая фамилия, он решил проверить, а правда ли, что вот обучение программированию повышает общий интеллект. Вот повышает способность человека размышлять, решать какие-то общие задачи. И для этого он очень простой тест провел. Он решил, разделил, в общем, студентов на две группы и замерил, используя разные тесты, общий уровень интеллекта у обоих групп участников. И одна группа изучала язык программирования, какие-то простые там концепции вроде циклов, там условий, а вторая не изучала. И через какое-то время он опять замерил уровень интеллекта у обоих групп, у этих участников. И оказалось, что...
Интересно, как он замерял уровень интеллекта?
Он использовал самые разные тесты, там, на IQ-тесты, еще какие-то тесты, тесты на критический анализ. То есть ему стало интересно, а вот после того, как ты изучил язык программирования, у тебя... ты лучше стал размышлять, у тебя более критичный, знаешь, такой ум.
И очень любопытно, интересно, извини, почему язык программирования, почему, например, не язык математики? Но язык программирования, очевидно, сильно проще.
Ну, его проще, наверное, и изучить, и проще такой тест провести. Возможно, здесь такие...
практические причины.
Такие причины были, да. То есть заставлять...
Ну и какие результаты получились?
Результаты были в том, что интеллект у всех был такой же, как и до обучения языку программирования. То есть он пришел к выводу, что изучение языка программирования никак не повышает уровень там, интеллекта человека. Не повышает, не улучшает его способность решать задачи, не улучшает его способность размышлять.
Да, но ты говорил, что это эксперимент про алгоритмы, если я не ошибаюсь. То есть в этом эксперименте они изучали какие-то синтаксические конструкции или именно алгоритмы?
Простейшие какие-то, вот если я правильно помню, там что-то было с циклами, то есть они решали условиями. Какие-то простые задачи, они, кажется, какую-то игру там писали, ну то есть им приходилось, в общем, в коде излагать какую-то логику последовательно. И казалось бы, что вот эта последовательность в размышлении, когда ты над каждым шагом задумываешься, это должно сформировать какие-то навыки, которые, возможно, перенесутся и на другие области знаний. Но оказалось, что не так, что вот этот перенос, дальний перенос, он автоматически не происходит. Вот это самый такой ценный вывод из этого и подобных исследований. Как я понял, это было не единственное по этой теме исследование. Тема была хорошо изучена. В общем, автоматический перенос дальний не происходит. Поэтому, если ты решаешь задачи по алгоритмам, например, то это приведет к тому, что ты просто будешь лучше решать задачи по алгоритмам. Но это не значит, что в каких-то других областях, даже смежных, тем более далеких, у тебя разовьются какие-то лучшие способности по решению задач в психологии, например. И я тут просто...
Связано ли это с тем, что задачи по вот этим простейшим алгоритмам, они слишком узкоспециализированы?
Ты приобретаешь навыки, которые помогают тебе решать задачи по алгоритмам. Если ты хочешь перенести свои навыки на какую-то другую область, то автоматически, скорее всего, это не произойдет. И для этого, для того, чтобы перенести эти навыки в какую-то другую область, тебе нужно специально рассказать и показать, а как вот эти приобретенные навыки ты можешь использовать теперь, например, в бизнесе. Например. И по этому поводу, когда я читал это исследование, я всегда думал о нашей профессии и вот вспоминал, что... При приеме на работу, при собеседовании часто человека спрашивают, насколько хорошо он знает там алгоритмы, структуры данных. Скорее всего, исходят из такой предпосылки, что если там, соискатель на работу, на позицию веб-разработчика, если он хорошо знает алгоритмы и структуры данных, то, наверное, это будет хороший программист. Но вот согласно вот этому исследованию, которое было там проведено много лет назад, все-таки оказывается, что это не факт. Не обязательно программист, который хорошо знает алгоритмы или структуры данных, не обязательно он будет хорошим программистом. Желательно ответить на вопрос. Вот я, например, знаю... не знаю, самые простые алгоритмы, binary search, там, insertion sort, selection sort. Могу их прямо сейчас написать на псевдокоде, в чем состоит их смысл. Но вот я считаю, что в веб-разработке такие знания, они особо не пригождаются. И такие навыки, например, бинарного поиска, они особо, ну, я их практически не использую никогда. И если, например, ты считаешь, что знание этих алгоритмов все-таки улучшит качество твоего кода, то важно ответить на вопрос, а каким образом? Вот каким образом знание, например, binary search улучшит качество кода твоего хендлера? Вот если ты можешь ответить на этот вопрос, тогда, скорее всего, там этому можно научиться. А я когда об этом думал, мне даже сложно представить, как может произойти вот этот перенос.
Я хочу пару мыслей озвучить. Первая мысль по поводу собеседований. Я понимаю, почему проводят алгоритмические собеседования. Хотят просто посмотреть, что ты прошел определенную подготовку. Чаще всего в университетах проходит базовый курс по алгоритмам и структурам данных. И хотят просто посмотреть, если ты особенно джуниор, у тебя нет опыта, хотят просто посмотреть на уровень твоей общей подготовки и вообще прошел ли ты какую-то подготовку. Потому что можно в универ ходить, такие примеры есть, и особо ничего оттуда не вынести. Ну, хотя бы база, то есть насколько ты был заинтересован в этой теме, что-то ты должен вспомнить. То есть это вот к вопросу о собеседованиях. К вопросу о действительно ли тебе алгоритмы помогают писать хорошие приложения. Об этом многие говорят, что знание алгоритмов практически никак тебе не помогает. Вот на том же NeedCode, там это такой популярный канал, который предлагает... объяснение сложных задач. Если вы где-то застряли, больше 40 минут тратите на решение задачи, то лучше посмотреть решение ее, хорошенько его осмыслить и потом возвратиться и решить похожие задачи. Автор этого канала, он достаточно популярный, он говорит как раз о том, что это практически никак не помогает тебе писать хорошее приложение, потому что чаще всего, ну и это следует из нашего опыта, чаще всего хорошее приложение это... какое-то последовательная битва с всевозрастающей сложностью приложения. То есть это такой комплекс задач, который вообще к алгоритмам такое имеет никакое отношение. То есть точно ответить, как, например, бинарное дерево поможет мне решить вопрос сложности моего приложения, я не могу. Ну, соответственно, вот из того, что ты тоже рассказываешь, значит, мы не можем как-то сделать вот этот дальний перенос этих знаний про алгоритмы структуры данных на реальные проблемы. Это битва с возрастающей комплексити или сложностью.
Да, по поводу вот того, что проверяют знания, которые в университете студент получил, можно и на оценки посмотреть, там, наверное, там же диплом тебе приносит соискатель, и, наверное, можно и так еще проверить. По поводу того, что не помогает, я бы, может быть, даже сказал, знаешь, мне кажется, вот я не смогу ответить, каким образом бинарный поиск помогает написать какой-то хендлер веб-приложения. Но я точно могу сказать, как он может вредить. То есть, вот как помогает, сложно придумать, а вот как навредить, хорошее знание там алгоритмов, это можно придумать. Например, студент, который привык решать задачи, находя самое оптимальное, самое быстрое решение, что могут требовать при решении задач в том же университете или на каких-то курсах, он может и в веб-разработке тоже, когда пишет функции, написать их максимально оптимизированные и заниматься такой, знаешь, преждевременной оптимизацией. И у такого студента может даже навык такой сформироваться. Он в первую очередь думает о производительности, потому что он там несколько лет только этим занимался. И когда ты думаешь не о читабельности в первую очередь, а о ненужной, в общем-то, часто о ненужной производительности, то это, наоборот, может навредить качеству твоего кода.
Да-да-да, слушай, это мне напомнило мысль из книжки по software reliability, что такое. У Гугла есть несколько книжек на этот счет. Я что-то одно время увлекался, пару лет назад читал. И там как раз они говорят, автор этой книги замечает, что don't be smart, имеется в виду в том, что типа не пишите умный код. Под умным кодом он понимает такой, знаешь, криптик, то есть такой закриптованный, обфусцированный какой-то, ну, который очень тяжело читать. То есть он может быть очень производительный, но написан так, что код мы в основном читаем. Пишем мы его один раз, а потом много-много раз читаем. На этот счет тоже есть исследования. Поэтому я с тобой согласен. Если смотреть, например, на готовые решения, solutions в лид-коде, то есть я часто такое делаю, я сам решаю, я пишу читаемые решения своих задач, которые там предлагаются, и у меня кода получается много. То есть я разбиваю на функции, чтобы мне было легко и непринужденно их читать.
Ну, из-за этого ты теряешь производительности, из-за того, что ты повышаешь стек вызовов.
Да, у меня больше memory allocation происходит, потому что я делаю, например, структуру, но со структурой удобнее, чем с какими-нибудь двумя массивами. Да, и по индексам там что-то лазить. Да, с массивами и индексами будет сильно производительнее, но со структурой будет читабельней. Я предпочитаю читаемость. У меня получается не самые оптимальные решения, но зато их приятно читать, и ты быстрее схватываешь концепцию и секрет.
Ну вот я бы тебе тогда на таких курсах поставил бы четверочку, может, троечку, потому что ты плохо, ты неправильно пишешь, не надо читаемый
код писать. Я неправильно пишу. Я с тобой согласен, да. И самые залайканные решения на лид-коде, они как раз вот такие очень криптик. То есть ты смотришь, блин, он так коротко все это написал, ну очень круто. Иногда, кстати, это бывает, играет в положительную сторону. То есть ты смотришь, блин, ты быстро можешь ухватить там буквально 5-6 строк, как я сам до этого не догадался. Бывает такое редко. Чаще всего это не так. То есть ты смотришь на решение и пытаешься прям такой. Видно, что тот, кто решал задачу, чтобы опубликовать и заработать больше лайков, там тоже есть система рейтинга, чтобы заработать больше лайков, он максимально сжимал свой код и максимально компактно его старался представить, чтобы он умещался в меньшее количество строк кода, и выглядело это со стороны как бы прикольнее. В общем, я с тобой согласен, что вот такая вот овер-оптимизация и фокусировка на оптимизации, она скорее вредит.
Веб-разработке это точно, да.
Ну, если, наверное, ты какие-нибудь компьютерные игры пишешь, да, где у тебя движки. Ну, сейчас даже движки особо, ну, так не супер часто пишут.
Я как-то, знаешь, очень давно, когда еще Python изучал, я решил посмотреть исходный код, который написали ученые. Там какая-то была лаборатория исследовательская. Кажется, это были химики. И они написали какой-то код на Python. И мне стало интересно, вот... То есть мне казалось, знаешь, вот тоже есть такое предрассудок, что если какой-то очень опытный, очень грамотный, ну, например, математик, то, наверное, он там разбирается во всех областях. И когда он в социальных науках высказывает какую-то, ну, полнейшую чепуху устаревшую, многие люди там разочаровываются, возмущаются, поражаются. Как же так? Это же там крутейший математик, например. Или, да, например...
Это сказал Эйнштейн.
Да-да-да. Или там человек закончил физфак МГУ, ну, значит, он автоматически там будет хорошим бизнесменом, например. И он точно будет вести успешный стартап, ведь он же там закончил такой сложный университет. У него такая мощная ачивка. И мне тоже казалось, что вот ученые там, наверное, они написали суперкрутой код. Я посмотрел, это ужаснейший код вообще. Даже я тогда с моим небольшим опытом, мне было неприятно его читать. В общем, перенос каких-то знаний и навыков, это особенно дальний перенос там, из области технической, например, в область каких-то социальных наук, в область психологии, где могут потребоваться совсем другие навыки, например, там эмоциональный интеллект. Если ты хочешь там управлять командой, например, какой-то открыть стартап, то, ну, очевидно, тебе нужны не только навыки, наверное, навыки по решению каких-то технических задач пригодятся, но полезно еще и уметь как-то с людьми ладить, там, психологией разбираться. Ну, то есть это уже какие-то другие, немножко другие знания. И вот этот перенос, раньше казалось, что если ты что-то сложное изучаешь, то, наверное, ты во всем становишься лучше. И общий интеллект, и вообще в любой области тебе становится там проще разобраться. А вот это исследование показывает, что автоматически этот дальний перенос знаний и навыков, он не происходит.
Да, приходится выбирать, на что ты потратишь свое время. Потому что, получается, хочешь один навык освоить, приходится на него тратить время. Но время, потраченное на освоение этого навыка, не так просто перенести на другие области жизни. То есть с этим специально надо заниматься.
Да. Оно автоматически не происходит. В общем, вот так.
Печальный выпуск. Вы прослушали 73-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на разных платформах. Я бы на вашем месте предпочел подписаться в Телеграме. Также в Телеграме есть discussion group. Если вдруг какие-то возникнут вопросы или предложения, или вы хотите принять участие, или предложить какую-то тему, то пишите в discussion group. Мы обязательно читаем. До встречи через неделю.